ним укоризненно оборачивались. Под неодобрительными взглядами друзья чуть отступили, виновато пожимая плечами, всем видом демонстрируя готовность впредь молчать, как рыбы. Однако стоило первому поэту шагнуть к сцене и начать чтение, разговор продолжился, но, конечно, уже на заговорщицком полушепоте. Благо, поэт старался так, что из-за раскатов его голоса вряд ли можно было хоть что-либо услышать. «Вы слышали, как лают грачи, когда между глаз им всадишь кинжал?» «Что он несет, сэр Люстрицкий?»
«О, Нед, это такая новая поэзия, концептуально-супрематический сюрреализм. Вы обыватель, вам не понять».
«А зачем он так орет?»
«Маленькая девочка догорала на пустом столе, разбито окно, выбит нерв, истекает с губы череп кожи».
В свите нашего короля Ричарда был один именитый менестрель. Так вот, он убил бы его своей мандолиной.
«За что? Дикий, необузданный вандал». «В лесах облаков воют чайки, а я испражняюсь стихами». «Ну, если за это, ну тогда я его понимаю».
Поэтическая элита уважительно кивала автору. Видимо, новая поэзия в полной мере отвечала эстетическим взглядам пророка Шивам Бхабхипутры. Когда следующий вышедший бард начал тянуть лирическую песенку про «плевки фонарей», рыжий рыцарь всерьез стал задумываться, от скольких бодрых хулителей Божьего слова он сможет избавить мир, если сейчас же возьмется за меч. Валера, искренне желая помочь другу, все пытался расшифровать ему некоторые особо замечательные образы. На сцене в это время, благодаря творческим изыскам авторов, бесстыже умирали рыжие девочки.
Мальчики, плача, грызли их сандалики. И неповинным человечкам солнце долго и мучительно выжигало глаза.
Нед чувствовал, что тупеет. Каждый рыцарь умеет сочинять стихи. Искусство стихосложения в честь прекрасной дамы было одним из семи обязательных умений всякого образованного дворянина, носящего рыцарские шпоры. Может быть, не каждый из них сочинил за свою полную ратных подвигов жизнь и пять добрых сонетов, но что такое поэзия, они знали точно. Можно представить, каково приходилось бедному Неду Гамильтону, чье пристрастие к сочинительству было известно самому последнему слуге в войске короля. Бывший крестоносец зажмурил глаза и заткнул уши, пока поток поэтов ни за что и чем попало ославлял благословенную невесту. Что испытывала в это время сама Илона, явилась тайной, покрытой самым глубоким мраком. Нед молил небеса дать ему силы до конца вынести это концептуальное словоблудие. Он открыл глаза, лишь когда встревоженный Валера начал изо всех сил трясти его за плечо.
«Наша очередь, милый Нед. Все ждут».
«Мой сын рассказал мне, как ты нашел убежище Неда Гамильтона. Он очень заботится о тебе, щур. Пока я не задумываюсь относительно причин, толкающих принца крови на непонятное заигрывание с рабом. Даже если этот раб — наш дворцовый маг».
Карлик глядел в глаза королевы с немым обожанием, ибо в таком настроении их величество могла как наградить, так и отрубить голову.
«Я еще не решила, чем именно отблагодарить тебя за труды. Это зависит от того, каких успехов мы добьемся на этот раз. Итак, ты точно знаешь путь в тот мир, где скрывается наш враг?»
«Да, да, моя госпожа, я видел его в крустальном шаре и внимательнейшим образом отмечал дорогу. Теперь надо всего лишь...»
«Я скажу, что мне угодно с ними сделать. Постарайся запомнить и ничего не менять. Вы своим сыном наделали достаточно ошибок. Впредь вы должны принимать поменьше самостоятельных решений».
В знак покорности карлик склонился низко-низко, едва ли не распластываясь по полу.
Тонкие губы королевы на мгновение тронула улыбка снисходительного удовлетворения. «Итак, Нед Гамильтон не должен умереть. Я хочу видеть его здесь, живым и здоровым. Первый необходимо убить девчонку. Она слишком часто встает наперекор моей воле. Вторым умрет воин. Что бы там ни наговорил про него ты, что бы ни напридумывал мой сын, ясно одно. Этот человек слишком непредсказуем, чтобы жить. Как и где они погибнут, мне все равно. Но я хочу, чтобы ты накрепко запомнил. Рыцарь ляжет к моим ногам живым. Смерть — это слишком просто. У меня появились на него иные виды.
Рыжий рыцарь бросил в сторону друга взгляд, полный отчаяния. Стихи у него, конечно, были. Дневник Неда Гамильтона, кроме путевых заметок и литературных отступлений, грешил и десятком вольных сонетов и неоконченных баллад. Крестоносец, краснея, полез за пазуху, лихорадочно пытаясь извлечь из-под туники, кольчуги, верхней и нижней рубахи потрепанную тетрадь в кожаном переплете. Поэты недовольно заворчали. Задержка чтения нарушала всю церемонию Махаматры. Положение соизволил спасти благородный сэр Люстрицкий. Деликатнейше шагнув вперед, он изящно откашлялся, поклонился, выглядывающий из-за занавеса ножки, и хорошо поставленным фальцетом выдал. «Я помню чудное мгновение! Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты!» Когда он закончил, в зале повисла недоуменная тишина. Потом грянул гром, в смысле шквал, шум, свист, крики, топанье ногами, вопли и слюни во все стороны. Возмущению поэтов не было предела. Рыжий рыцарь прикрыл собой перепуганного друга, которого уже готовы были разорвать на куски за идолопоклонническую приверженность к устаревшим традициям. Нед Гамильтон почти до половины вытащил меч из ножен, потому что не видел иной возможности остановить безумцев. Когда голос из-за занавеса заставил поэтов заткнуться.
Как всегда, Илона орала отменно. «Всем цыц! Валерыч, если это ты, то прими мое большое русское мерси. Кто там следующий? Пусть тоже Пушкина почитает, а то косею я от этого авангарда».
Поскольку взоры всех присутствующих однозначно уперлись в рыжего рыцаря, Нед понял, что дальнейшая судьба спасения дамы зависит исключительно от него. Прочти он сейчас нечто подобное предыдущему, и кровопролитие не миновать. Молодой человек вздохнул, перекрестился и начал. «Рыдающим веслом скользя по мути моря, где берег от песка скрипит во время пищи, вдыхаю напролом зеленую печенку фламинго, что застрял в бледнеющем позыве, а запах, никогда слезивый нос собачий, вот так не подражал пронырливой свирели, о пан, о лебеда, о злачный привкус слова, невеста, поспеши, пророк изрыл простынку». А я еще стою в доверчивой свинарне, но близок, узок час. Люстрицкий на исходе, внемли стихам моим и выдворись наружу. Зал взорвался аплодисментами. Такого успеха не добивался еще никто. Рыжий рыцарь то краснее, то бледнее, отступил в сторону, давая место следующему претенденту. Из-за занавеса, наоборот, не доносилось ни звука, только выдвинутая вперед ножка благословенной невесты дрожала мелкой дрожью. «Милый Нед, вы были великолепны!» — едва не рыдая от умиления, подскочил Валера. «Это нечто! Вы одним махом перекрыли все достижения Сюра, сразили конформистов, заново перекроили футуризм и внесли новую струю в реку русской зауми. Я не нахожу слов!» «Заткнитесь, дорогой друг!» — не поднимая глаз, едва слышно процедил сэр Гамильтон-младший. «Или я вас задушу!» Как вы заметили, он изо всех сил старался складывать слова так, чтобы они взаимоуничтожали друг друга. Он думал, что, услышав этот явный бред сумасшедшего, поэты хоть на мгновение задумаются об истинной природе собственного творчества. Он хотел посмеяться им в лицо, доказать, как легко и высокопарно может нести всякую чушь, не имеющую ничего общего с поэзией. Ради этого он перешагнул через самого себя, предал свою музу, совершил страшный грех, ибо если слово было от Бога, то Господь наверняка не осквернял уст такими стихами. Увы, ирония самопожертвования не была оценена. Ее даже не заметили. Певцы стиля Вшива Бабшипутры одержали несомненную победу, признав Неда Гамильтона лучшим среди равных. Рыжий рыцарь впервые задумался о самоубийстве.